Доброе утро. Мы сегодня с вами будем рассматривать одну тему, которая называется «Самое большое заблуждение человечества». Мне как-то был задан одним человеком вопрос, именно вот связан с нашей темой, да, Саша, что бы ты мог сказать, вот, самое большое, самое страшное, самое то, что мешает людям изменить жизнь. Ты мог бы сказать, что это такое? Я вам должен сказать, ну, конечно, исходя из своего собственного опыта, из своего исследования Писания, да, что об этом написано в самом Писании. И мне как бы не надо ничего придумывать, выдумывать. Знаете, как есть некоторые авторы там, ну, пишут такое 13 там способов там стать счастливым, 7 способов выйти удачно замуж, да. Я не к тому, что там я имею что-то против этих людей, я просто к тому, что вот некоторые люди, вот знаете, у кого-то вот 13, не 14 и не 12, да, у кого-то 7, у кого-то 5, а у кого-то там одно какое-то утверждение, якобы он, ну, действительно что-то такое понимает, что все должны прислушаться к его мнению. Вот место Писания, в котором написано о самом большом заблуждении человечества. Можно сказать о самом большом грехе. Да, это не убийство, это не прелюбодеяние, это не терроризм, это не там разбой какой-то на дорогах, да, это, я вам должен сказать, довольно-таки внешне безобидное преступление, внешне довольно безобидный порок, за который у нас в стране, я имею в виду в любой стране, в которой мы с вами живем, да, даже не посадят в тюрьму, даже пальчиком не помахают и не предупредят об ответственности. Но все беды, все преступления, все беззакония, все войны, все беспорядки, все, что происходит на нашей земле, это крупные, будем так говорить, преступления, они являются результатом вот этого внешне малозаметного, но столь значимого заблуждение или даже сказать преступление. Я хочу вам прочитать об этом в первом послании к Коринфянам, 8 главы, 2 и 3 текст. Внимательно выслушайте и вдумайтесь в смысл этих слов. Читаю. «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Я вам должен буду сказать, что есть, ну, будем так говорить, нечто подобное, высказанное, записанное, сохраненное в истории, сказанное, ну, я так скажу, не библейским персонажем. Многие из вас слышали слова Сократа. «Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что ничего не знаю». Как вы знаете, Сократ – это древний мудрец. Мы обычно привыкли думать, мудрец – это тот, который все знает, все понимает, от кого ничего не сокрыто, он видит дальше всех, видит глубже всех, понимает смысл лучше, чем кто-либо из людей, да? И вот как бы парадокс такой, да? Сократ говорит такие слова: «Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что ничего не знаю». Что этими словами Сократ как бы хочет сказать? Что людям кажется, вот как будто бы они, ну, что-то знают, а оказывается, что они ничего не знают. И получается, что зная о своем незнании, то есть когда человек реально понимает, что он многого еще чего не знает, то он знает больше, чем все остальные. Да, это не библейский персонаж. Попробуйте, скажите, что это не Духом Божьим были произнесены такие слова или выражены такие мысли. Я знаю, что я ничего не знаю. Казалось бы, вроде бы да, вроде бы все правильно. А ведь мы же знаем, все, что в мире, я так уже буду говорить, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Все, что в мире, это вот похоть и страсти, и гордость житейская. Но я вам скажу, что гордость житейская, она является источником тех страстей. Почему я стремлюсь удовлетворить ту или иную похоть или ту или иную страсть? А потому что я знаю, что это хорошо. Вот, например, я выпил вина, и мне хорошо. И я считаю, что вино – это благо, как некоторые говорят, которое Бог создал, чтобы мы напивались и рачки лазили. Кто-то считает, что нужно спорить и доказывать, или чуть что, так сразу, как говорится, и между глаз. А почему? Потому что именно это правильно. Только таким путем можно на нашей земле что-то установить. Весь мир заражен болезнью, которая называется гордыней, о которой Бог говорит, что я гордость и высокомерие ненавижу. И я вам должен буду напомнить, что во Вселенной, там будем говорить, на небе не было убийства, не было какой-то такой подлости. Просто в одной личности, в осеняющем Херувиме, в Люцифере, зародилось чувство такое, что, вы знаете, я очень умный, а во мне вот этого ума Бог не признает. И я хочу быть Богом. Я открыто заявляю, что я претендую на знание, на мудрость, которая есть у Бога. Но вы знаете, казалось бы, заметьте, ладно, мало ли, что человеку пришло в голову из его сердца. Я уже так говорю человеку, да? Ангел это был. Ладно, пришло в голову такое, и пусть. Обратите внимание, что все остальное, что дальше стало происходить, включая, как написано, и произошла война на небе. Михаил и ангелы его воевали. Сатаной и ангелами его, и сатана против Михаила и ангелов его. То есть началась война. Это то, что у нас есть с вами на нашей земле. И заметьте, мы иногда задаем вопрос, скажите, почему люди спорят, почему ругаются, выясняют отношения, почему нет общего языка, почему народ на народ, царство на царство. Почему вот такая вражда, почему накал такой? И вы знаете почему? Почему кто-то кого-то убивает, кто-то кого-то насилует? А потому что я считаю, что так должно быть, потому что так правильно. Логика американцев, что вот они самые, что ни на есть преподобные и пресвятейшие на земле, поэтому все должны так жить. Хотя, я говорю, тут нельзя никак скрыть элементарную гордыню, заносчивость, длинный нос и большие претензии, что все должны слушать нас. Жить должны только, как мы сказали. Конкурентов у нас не должно быть, мы их будем топить с авианосцев там или еще каким-то другим способом. Европе кажется, старушке Европе кажется, что вот тоже где-то чего-то не хватает, какой-то толерантности, что должно быть вот так, а вот так не должно быть. Куда ни глянь. Советский Союз был, там тоже казалось, что вот только так и не иначе. У Китая свое мнение, у Северной Кореи свое мнение, то есть сами у каждого из них, из этих стран, из этих руководителей этих стран, да, у каждого есть мнение, что только мы, что только вот так, как мы, как у нас, так и должно быть везде. Из-за этого мы ругаемся, из-за этого мы спорим, из-за этого мы предъявляем претензии друг другу, обзываем, оскорбляем, враждуем, пускаем различную, как говорится, различные сплетни или слухи, да? И воюем, и ненавидим друг друга. Поэтому, когда мы с вами говорим, что корень всех зол, мы читаем в Библии, да, корень всех зол – серебролюбие. Я уже как-то говорил, и сейчас повторю. Нет, не серебролюбие. Я не хочу сказать, что там неправильно написано, там правильно написано. Но более приземленно для нас, плотских людей. Жадность, корысть движет людьми. И то, как они поступают друг с другом на основании жадности, корысти, да? Поэтому серебролюбие называется корень всех зол. Но я как бы более говорю сейчас не в смысле противоречию Павлу, да, а в смысле, что я как бы, ну, чуть выше, как бы, хочу продолжить эту мысль. А почему я считаю, что деньги должны принадлежать мне, что вы должны работать на меня, что вы должны подчиняться мне? А потому что я гордый, а потому что я умный, а потому что я талантлив, а потому, потому что должна быть справедливость, кто у кого больше ума. А вот он есть или нет, это другой вопрос, но я так думаю, что он у меня больше, чем у кого. То, следовательно, и я должен вами командовать. Я умный, а у вас ума нету, поэтому законы пишу я, устанавливаю диктатуру я, власть будет моя, законы будут мои. И попробуйте, не послушайтесь меня, я вас посажу в лучшем случае, если не уничтожу. Весь мир наполнен вот этой инфекцией. Эта инфекция, я говорю, как венерическая болезнь, была принесена с неба на землю. Так называемым светоносцем. Вот тот свет, который этот так называемый светоносец принес на нашу землю. И то, что у нас творится на земле, все это должно было бы произойти на небе, если бы ему было позволено там оставаться и вот эту начатую войну, ну, разрешить продолжить. Я еще раз возвращаюсь к тексту, который вначале прочитал. Кто думает, что он знает что-нибудь? Заметьте выражение «что-нибудь». Ну, вы знаете, у нас есть масса тем, масса знаний на любую, как говорит, на любой вкус и цвет. И в каждой из вот этих отраслей знаний, не обязательно это знание, это может быть просто мнение, да, есть люди, которым кажется, что они знают не что-нибудь. Вы видите, здесь написано, кто думает, что он знает что-нибудь, ну, немножко знает, да? А люди думают, что они не что-нибудь знают, а знают все. Ну, я вам хочу такой привести пример, такой нынешний, современный, вот то, что происходит на Украине. Помните, Майдан был, да? Я не скажу, что я приверженец этого Майдана. Я высказывал свое мнение. Ну, ладно, там, ну, Майдан было плохо, Кое-кто знал, как будет хорошо, да? Давайте сделаем Майдан, сделали тот Майдан. Ну, в Европу ж захотели, ну хорошо. Я сейчас не то, что вот там, знаете, вот такая рассякая Украина, я сам оттуда, поэтому я просто беру факт, да? Вот Порошенко, вот знал, вот опыт, вот политик, да? Что сегодня о нем говорят, что на Украине происходит, что с людьми происходит, как они обнищали, и кто скажет, сколько еще будет это обнищание. Ладно, заметьте, это был претендент, это были претенденты, которые знали не что-нибудь, а знали вообще, как сделать всех и европейцами, и сытыми, и одетыми, и еще, как говорится, отдыхающими по всем странам мира. К чему пришли, вы знаете, да? Новые выборы, новый президент. И обратите внимание, он думал, что это как на сцене шутить, да? Ну, а шутить, я говорю, шутник, он, может быть, был и хороший. Но шутят обычно люди от того, что им кажется, что они-то знают, как надо делать. А вот тут есть такие дурачки, типа бывшего президента и его свиты, да, а они не знают. Ну вот, «Слуга народа», вот там фильм был, да. Ну, хорошо, фильм неплохой вроде бы, как бы, ну, я как бы говорю, идея неплохая, да, должна быть какая-то справедливость. МВФ мы пошлем там в фильме туда и сюда, платить не будем, да. Вот стал президентом. И ты не можешь ничего сделать. Ну, можешь, конечно, пошутить опять, можешь посмеяться, спародировать кого-нибудь, да? Но я вам хочу сказать, в 95-м квартале не будут сейчас шутить о президенте. А он не знает, что делать, и ни команды, административного ресурса, ни знаний. Ну, можно съездить в Брюссель, там все расскажут, как надо делать, да? И как быть независимым, да, от кого-то. Это к чему я говорю? Возьмите ту же Россию. Тоже вроде там что-то, кто-то кому-то что-то обещает, есть какие-то партии. Обратите внимание, что творится. Конечно, там не так, как на Украине, но я говорю, не так, как людям хотелось бы, и не за это они голосовали. И не за те повышения налогов и цен, и не за эту пенсионную реформу, и не за то образование, и не за тот уклад жизни. Но обратите внимание, везде все знают и не что-нибудь, а все. Когда ходит до дела, то получается вообще ничего не знают. Выражение библейское, смотрите, кто думает, что знает что-нибудь. Имеется в виду что-нибудь, но точно, как бы незыблемо. И текст гласит нам, тот ничего вообще еще не знает так, как должно знать. Задаю вопрос, а как должно знать? То есть, на что это намек? Ну, какое же настоящее знание того или иного вопроса жизни? А это знает Бог. А это знает Творец. Он знает, как должно знать, какой смысл, какое понимание в любой из областей знаний. А человек, о котором написано, или по поводу которого Бог говорит, мои мысли не ваши, и как небо высоко над землей, так мысли мои выше мыслей ваших. А нам кажется, что мы все знаем, вот как боги. Помните, да, вот эту заразу в раю, которая там впервые на нашей земле осуществилась или овеществилась? Подлинно, что Бог сказал, что можете все есть, кроме вот этого, плодов с этого дерева. Да. И помните совет. Чего Бог боится? Что если вы вкусите, будете как боги, знающие добро и зло. Ну, стали мы богами, знающими добро и зло, если мы творим зло? Нет. А правда заманчивая идея? Будете как боги, знающие добро и зло. Сам хваленый и кого-то перехвалил. И вот это желание быть богами при испорченной натуре сердца, да, создало предпосылки к тому, что человек вот все время что-то мнит о себе. Ему все время кажется, что он в чем-то разбирается. А в чем он разбирается и чем это можно доказать, это просто уму невообразимо. Он не может ничем это доказать. Жизнь опровергает все эти заявления. Кто думает, что он знает что-нибудь хоть чуть-чуть и знает так, как надо, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Ну и теперь как бы третий стих, да? А как же можно знать так, как должно знать? Вот здесь как бы смысл вообще Царства Небесного изложен, да. Вот в этих словах как бы изложен смысл веры в Бога, да. Здесь как бы утверждается один столб, на котором может человечество существовать в мире и любви и благоденствии. И третий стих звучит так. Но кто любит Бога? Обратите внимание, любит Бога, это не в смысле, ой, я люблю Бога, да, провозгласил. Любит Бога, понимает Его волю, старается с любовью и почтением ее исполнить, видит в этом здравый смысл и пользу, любит, делает, преклоняется, исполняет волю его, причем сознательно. Так вот, кто таким образом любит Бога, тому, слушайте, дано знание от Него. То есть, что можно сказать другими словами по поводу этого текста? Что кто не научился любить Бога, а я вам должен сказать, что если я люблю Бога, то я люблю Его не просто Бога как личность, который мне дает кусок там, хлеба, да, и жизнь мою продлевает, и я Его люблю просто рабски. Нет, кто любит Бога, тот любит его внутренний мир, его божеское естество. Кто любит Бога, тот любит святость, тот любит чистоту и праведность. И любит это не просто, вот я заявил устами об этом. Я люблю, я без этого не могу жить. И я становлюсь таким. И только тот, кто исполнен любви Бога или любовью Божьей, только тот может иметь самое истинное знание от Него. Хотя это тоже понятие «любить Бога», понятие растяжимое, как и святость, как и совершенство, да? Но чем больше я люблю Бога, чем больше я свят, тем более точное знание я могу иметь в сравнении с предыдущим уровнем своего знания. Но это знание все равно не совершенное. Оно продолжает развиваться в Боге. И чем выше я в любви к Богу или в Божьей любви возрастаю, тем больше начинаю понимать Божий внутренний мир и его знания по тем или иным вопросам в той или иной области знаний. Далее. Задаю вопрос. А кто любит Бога на нашей земле? Да любит так, чтобы то, что написано в первой послании к Коринфянам 13 главе, любовь не раздражается, ну, я еще, извините, чтобы не забыть, да, кто любит Бога, он не может не любить человека, ближнего своего. И вы помните, кто говорит, что люблю Бога, а ненавижу человека, тот, сами понимаете, что говорит и почему, он не понимает, что он вообще говорит. Если я люблю ближнего и люблю так, как говорит Бог, я не могу не любить и Бога, я автоматически Бога люблю. Если я люблю Бога по-настоящему, я не могу ненавидеть, не могу раздражаться на человека. Его дух любви, милосердия, сострадания будет во мне. Так теперь я опять возвращаюсь к вопросу. А кто любит Бога на земле? Из жителей, людей, живущих на земле. Кто из людей имеет вот такую любовь? Я не говорю о той любви, о которой иногда говорят артистки и артисты, которые выходят на сцену, зарабатывают большие деньги на вот этих товарищах, которые покупают билеты и говорят, я вас, мои дорогие, люблю. Перестаньте платить, и они перестанут вас любить и даже не будут заикаться на эту тему. Любят нас все депутаты, любят нас кандидаты в президенты, любят, когда и заявляют об этом, когда, ну, накануне выборов, да? Любят нас все те, кто нами может попользоваться, что-то с нас взять. Но вы видите, что творится на земле. Основная масса людей вообще отвергает Бога. Кто не отвергает Бога и верит в Бога, да? Ну, возьмем христиан. Возьмите любую другую религию. Да, никто не против любви. Да, все за любовь. Но не за то, о которой говорится в первой послании Коринфянам 13 главы, что любовь долготерпит, не гордится, там, не превозносится, не завидует, не раздражается, не мыслит зла, там, помните, да? Не ищет своего, там, никогда не перестает всему верить, всему надеяться, все переносит. Любовь никогда не перестает, то есть раздражение никогда не появляется. Вот это любовь Божья. А наша любовь, вы знаете, какая, об этом сказал Христос, любим любящих нас, пока нас любят, и мы охаем, ахаем и говорим о любви. Как только что-то чуть не так, или мы, может, было все так, но мы поняли не так, тут уже начинается конец любви. Была любовь, и тут ее не стало. Я говорю, любовь никогда не перестает. Если она перестала, то это было не любовь, а была подделка. Так вот, обратите внимание. Верующие, которые любят Бога, которые говорят об этом, и которые говорят, что святость невозможна, они фактически не любят. Верующие, которые говорят о любви, в то же самое время, в жизни, в реальной, все время то обиды, то сплетни, то раздражение, то недовольство, то дуемся друг на друга. Это о чем говорит? Не любим мы Бога. Это просто разговор, это красивая ширма, которой мы пытаемся прикрыться, создать вид благочестия. Ну, а теперь, исходя из этого. Ну, если грех не победим, то есть мы не можем любить Бога так, чтобы исполниться Его любовью к нам, Его творение. Если мы говорим, что мы не можем победить грех, то мы говорим, что мы отрекаемся от святости. Ну, а теперь вопрос такой. Мы все верующие молимся Богу, просим благословения, просим откровения какого-нибудь, знания какого-нибудь. Ну и верим, что Он нам дал знание, вот то знание, которое нам объяснили в церкви. Но еще раз обращу внимание на ваше, на слова. Кто любит Бога, кто побеждает этот мир, его похоти, плоти, похоти очей и гордость житейской, тот по-настоящему любит Бога. И только тот может иметь знание от Него. Помните, да? Душевный, то есть плотской, греховный человек не разумеет того, что от Духа Божия. То есть человек злой, человек невозрожденный, человек греховный, похотливый, страстный, раб какой-либо страсти или похоти, гордый, допустим, да, не имеет знания от него. Ну, от учебников, от учебных заведений, от каких-то профессоров, да, там какое-то знание, но это не то знание, которое может изменить жизнь, изменить этот мир. Слова, которые мы только что прочитали, говорят о чем? Что человеку кажется, что он что-то знает. Поэтому он на этом стоит, это утверждает, это доказывает, с кем-то спорит, воюет, враждует. А вот здесь написано, что никто, кроме тех, кто знает, что такое любовь в Бога и пребывает в этой любви, как мы читаем, пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в нем, кроме этих людей никто ничего не знает, как должно знать. Ну, есть такая поговорка «красота спасет мир». Ну, нет, красота и вот эта физиономия не совсем порядочной женщины на некоторых полиэтиленовых пакетах, она не спасет мир. Доброта – это ближе к делу. Ну, доброта, если безголовая, она не спасет мир. Она погубит. А вот любовь Божия, да, вот она действительно спасет мир. И кто бы на какое знание и на какую величину этого знания не претендовал, если не понимает, что такое любовь Божья и не исполняется ею, он сам себе не может помочь, тем более не поможет этому миру. То есть фактически люди, не понимающие любви Божьей, его святости и не пребывающие в этих, будем, в этом состоянии, они не знают ничего абсолютно так, как должно знать. Да, где-то кто-то что-то как-то чуть-чуть может знать, но где-то что-то как-то чуть-чуть, если машина не едет, вы знаете, от этого где-то что-то как-то машина не поедет. Тут надо знать и понимать глобально принцип работы машины и понимать, что и с чем, и как взаимосвязано, чтобы она работала нормально. Я хочу вам прочитать еще несколько текстов, а потом более так практично подойти к этому вопросу. Псалом 118, 96 текст. «Я видел предел всякого совершенства». Вы слышите? Мы с вами не так давно говорили о совершенстве. Будьте совершенны, да? И смотрите, что Давид говорит. Я видел предел всякого совершенства. То есть есть что-то такое, ну, как будем говорить, граница. Вот, ну, уже дальше мы не знаем. Но это мы не знаем, это у нас дальше уже, как говорится, нету. Есть предел, да? У Бога нет этого предела. Так вот, Давид говорит, я видел предел всякого совершенства. Ну, слушайте, я чуть-чуть вставлю несколько слов. Но только одна единственная твоя заповедь, любая. Слушайте, безмерно обширна. Это о чем говорит? О безмерности, широты, долготы, глубины одной только заповеди. Вот я вам говорил в Нагорной проповеди, есть, да? И Христос говорит на заповеди, которые когда-то были даны Богом, Израилю, через Моисея, да, на десятисловный закон. Там написано, вот он кодекс, да, там не кради, не убивай, там люби Бога, там, ну, помните, да, там соблюдай то-то, то-то, не будь ложным свидетельством, не сотвори кумира, да. И смотрите, Христос, да, вот Израиль соблюдал, видите, к чему пришел, да, в конечном итоге. Приходит Христос и говорит на горной проповеди, древним сказано там, Помните, не прелюбодействуй. И смотрите, ну, казалось бы, ну, да, вот дело не делай, да, дело закона нельзя. Не прелюбодействуй. А я говорю, и обратите внимание, начинается вселенная. Кто посмотрит с вожделением на женщину? Заметьте, а вожделение, фантазии, мысли наши, вы понимаете, тут вообще, как говорится, безбрежный океан вселенной. Кто думает, кто смотрит, кто смакует, кто фантазирует, кто смотрит, кто слушает, кто подсматривает, кто живет вот этой похотью, тот прелюбодействовал с нею в сердце своем. И обратите внимание, а тут оказывается, так что еще надо соблюдать? Там было понятно, не прелюбодействуй. А как не прелюбодействуй? Не совокупляйся, не вступай в сексуальную связь. Все. Ну, там написано на женщину с вожделением, сидишь на мужиков, на детей. Кое-кто на покойников смотрит с вожделениями, занимается. Есть зоофилы. Знаете всяких, как говорится, фантазеров, да? Вы слышите? Мысли и чувства, а это безбрежный океан. Вот это такой вам пример привожу. Древним сказано, не убивай. А я говорю, кто ненавидит человека, брата или ближнего своего там напрасно, да, кого-нибудь, тот человека убийца. А почему? Ну, убийство – это действие. Но действие убийства происходит на почве ненависти, нелюбви к человеку. И на почве той же самой ненависти я с кем-то не хочу разговаривать. На почве этой же ненависти я о ком-то рассказываю, пускаю сплетни или принимаю сплетни по отношению на ближнего своего. Нет, я еще не убиваю, я просто, как говорится, подпитываю тот дух, чтобы желание убить у меня не пропало. Я раздражаюсь, я матерюсь, я посылаю куда-то человека, ну, знаете, какими словами и куда, как сегодня говорят, в пешее эротическое путешествие. И получается, я человека-убийца. Не сотвори себе кумира, допустим, да? Не того, что на земле, обратите внимание. То, чем мы живем, то, что мы любим, к чему мы стремимся, вот это то, тот кумир, да? Это человек, это богатство, это слава, это должность, это что угодно. То, чем мы живем, вот то и является для нас божеством, и пред тем мы преклоняемся. А это вообще вся наша жизнь сплошная. Вот как бы Христос дает понять, что заповедь намного более глубокая, нежели нас научили, нежели мы так понимаем. Безмерно обширно. Теперь я хочу сказать, вот когда кто-то говорит, там, закон Божий отменен, слышите, да? Заповедь я пришел не нарушить, но исполнить, да? И пока ни одна иота, ни черта, вот это есть безмерно обширное, глубокое понятие любой заповеди. Вот это есть черта иота. Да коли не исполнится, не придет этот закон и эта заповедь, они вечны. Если мы говорим, что закон отменен, потому что нам не хочется его соблюдать, или мы не умеем, но и не спрашиваем, то я задаю вопрос, о каком совершенстве в любой заповеди можно вообще говорить? Ни одна заповедь не имеет предела совершенства. Она безмерно обширна. Это намек на то, если Бог, как говорится, даст, и мы спасемся, насколько глубоко мы будем постигать смысл любой заповеди Божий на небесах. Мы говорим, что мы познали истину, а почему? А потому что мы вот крестились, мы там что-то Богу обещали, да, мы ходим в церковь и поем в хоре. Иоанна 8 глава 32 стих гласит: «И познаете истину». Заметьте, не узнаете, не услышите, не согласитесь, а познаете, углубившись в глубину смысла истины. А заповедь – это тоже истина. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными по смыслу», там, по тексту, вы помните, «от греха». И если мы не знаем, как освободиться от греха, и говорим о том, что это так и должно быть, и оправдываем грех, да, и надеемся быть спасенными во грехах и с грехами, да, то мы вообще ничего не понимаем, объясни даже что-нибудь. Мы вообще не что-нибудь, а вообще ничего не понимаем. Не то, что как должно знать, а вообще. Заметьте, а мы все утверждаем, что мы познали истину. Иакова, 3 глава, с 1 по 2 текст. «Братья мои, немногие делайтесь учителями». Я по-другому скажу. «Не умничайте, не занимайтесь учительством, не собирайте вокруг себя учеников, не выдавайте себя за какого-то мудреца, тем более пророка или какого-нибудь измазанника Божьего. Немногие делайтесь учителями, это удел очень малого количества людей». И почему? Немногие делайтесь учителями. Ну, получается, почему? Потому что, ну, не знаете все, как должно знать. А чем это доказать? Смотрите, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. За что? Не делайтесь пастырями, учителями, не лезьте в апостолы. За это подвергнемся большему осуждению. Так я же людям буду говорить от имени твоего Божия. Я же буду говорить истину твою. А Бог через Иакова как бы говорит, какую мою истину ты будешь нести? Ты делаешься учителем. А смотрите, написано, почему немногие делайтесь учителями? Ибо все мы много согрешаем. Ну, тут в общем сказано, кто больше, кто меньше, но все мы согрешаем, и каждый на своем уровне. То есть, другими словами, не все мы сильно и много любим Бога, а у кого как получается. А в силу того, что мы не столь святы и согрешаем, то мы не имеем точного, истинного знания от Него. А то, что мы считаем, что это знание от Бога, открыто мне Духом Святым, да, это то, что я сам себе надумал. И то, что сам в себе объявил истиной. А почему? А потому что, ну, вы же знаете, я же самый умный. Такова логика всякого, как говорится, человеческого мудреца. Заметьте, ибо все мы много согрешаем. Теперь слушайте, если согрешаем, то задаю вопрос, что мы вообще разбираемся, что мы вообще понимаем в истине? Ну, истина гласит. Не кради, не убивай, не обижайся, не раздражайся, ни крик, ни гнев, ни распри, ни разногласия не должны даже именоваться в нашей среде. Но у нас все это есть, и я сам этим тоже грешен. Но я делаюсь учителем. Жаба грудная душит, хочется все-таки, говорится, быть учителем. Почет, уважение, как-никак болячка, как говорится, житейская, земная, да? Я что-то буду говорить о любви, при этом буду объяснять, что это, ну да, мы должны стараться, но у нас это не получится. Да, я должен говорить вам якобы от имени Бога после вашей молитвы, чтобы Бог вложил свои слова в мои уста. Я буду говорить, да, мы должны стараться не грешить, но это невозможно. Тут же, как говорится, подведу людей под монастырь. Скажите, пожалуйста, за вот эти слова, что я вот занял вот эту должность, и вот кто-то же меня взял еще и рукоположил на свою больную голову, чтобы вот так обманывать людей от имени Бога. Самое страшное, что это говорится от имени Бога, а следовательно, мало кто подвергает это знание сомнению. Люди ж такие доверчивые, они ж такие наивные, они на революцию пойдут, они храм будут разрушать, а потом будут строить, а потом опять скажут, а мы и не верили. Вот такой человек. И кто-то делается учителем, кто-то от имени Бога заявляет, что истина – это вот то, что я вам говорю, что вы должны верить, а кто сомневается и, не дай Бог, протестует, того во тьму внешне там будет плач и скрежет зубов. Вы вообще понимаете, вот почему написано «зная, что мы подвергнемся большему осуждению»? Никто не обладает абсолютным знанием. Верующих это касается в особенности. Но мы все-таки лезем в учителя и заявляем довольно категорично. Даже можем кого-то объявить еретиком, потому что, видите ли, он не согласен с учением Христовым, то бишь моим. Я тут в роли Христа. За что мы подвергнемся большему осуждению? Мы все много согрешаем, а если согрешаем, то не познали истину. Помните, да? Кто там согрешает, тот не видел и не познал его. А если не видел, чего рассказываешь? А если не познал, чего толкуешь? Самое страшное, даже и это пострашно, но самое страшное, что еще и говоришь, что это незыблемая истина, и кто не послушает, то тому глаз вон, да? Можно вспомнить как бы нашу поговорку «Ча бы корова мычала, а твоя молчала». Вы помните, да, кто епископство желает, тот доброго дела желает. Ну, для того, чтобы быть епископом, обратите внимание, какой тест вы должны пройти. Тест – это не просто ответить на вопросы, а тест на соответствие, не на разговоры, согласен ты или не согласен, а на соответствие в реальной жизни. Но епископ должен быть непорочен. Дальше можно не читать, но дальше перечисляется все. Чего в нем не должно быть. А если он порочен? А если он говорит, не смотрите на меня, я не буду смотреть на вас, давайте будем жить в любви. Это представьте, вы попали в больницу с болезнью серьезной, он говорит, давайте не будем, вы ко мне не придирайтесь, а я не буду смотреть на ваши болезни. Болезни, давайте я буду вам говорить о любви, какие вы хорошие. Вы знаете, у вас еще одна нога целая, там еще гангрены нету, слава Богу, да? Что бы вы сказали этому лекарю? Боюсь бы, что не по-христиански высказались бы. А в церкви этот номер проходит. Как и в цирке. Церковь, цирк, да? Теперь еще обратите внимание, это я пока что читаю библейские тексты. И Иакова 3 глава с 12 по 18 стих. «Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую сладкую воду. Мудр ли, слушайте, имеется в виду, на самом деле, или разумен ли кто на самом деле из вас, ну, чтобы лезть в учителя, в епископы, в апостолы, в пророки, да? мудр ли кто и разумен кто из вас? Слушайте, докажи это на самом деле, в реальной жизни, среди трудностей и искушений. Чем докажи? Добрым, добротою. На тебя нападают, а ты остаешься добрым и не подвергаешься злу. Добрым поведением, теперь слушайте, с мудрою кротостью, то есть без горделивой выступливости, обиженности и желания спорить, ругаться и воевать. Но если в вашем сердце вы имеете, слушайте, мы тут же торопимся заявить, что мы не имеем. Нет, не торопитесь заявить, а вникай в себя и в учение, как говорит нам Писание, и вы увидите, что нас там гложет не только горькая зависть, а горчайшая ненависть. Не только сварливость, а иногда и мы, как говорится, про себя, но выражаемся такими словами, что говорят, как говорят, не доведи Господь. Где ж тут христианство? Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, если вы с кем-то не хотите разговаривать, если вы на кого-то обижены, если кто-то вам не нравится, и у вас начинается раздражение только при виде его, слушайте, то не хвалитесь, слышите? Не заявляйте, что я Господень, что Господь меня принял. Это я примазался, но там не идет речь о принятии. Те, которые Христовы, приняты. Те распяли плоть со страстями и похотями. И так, кто во Христе, а не кто рядом примазался, тот новая тварь. То не хвалитесь, не претендуйте и не лгите на истину, что вы ее якобы понимаете. Дальше обратите внимание. Это не есть мудрость, нисходящая свыше. Это не есть мудрость Божья. Это не продукт деятельности Духа Святого у вас. Но слушайте, земная, обыкновенная человеческая, говорить умно, делать глупо. Но земная, слушайте, душевная, чувственная, страстная, похотливая, если кому непонятно, бесовская. Сатана тоже любит любящих. Ибо где зависть, где споры, где превозношение, где сварливость, да? Где властолюбие, где обиды, где раздражение, где сплетни, где недовольство, где претензии? Слушайте, там неустройство и все худое. Заметьте, где зависть? Тут такое выражение, где, это как бы место, да? Но имеется же в виду человек. Речь идет не где, не территория, не место, да, не местность, а человек. Ибо в ком, здесь как бы по смыслу правильнее было бы сказать, ибо в ком зависть, сварливость. И все то, что я сейчас говорил, и не только я говорил, сами можете посмотреть, что в наших сердцах есть. Там, то есть где? Внутри этого человека не устройство и все худое. Худое – это плохое, а не жирное. А не устройство – это бардак. По уму нахожу удовольствие в законе Божьем, а плоть – иной закон. Да, хочу, да, верю, да, понимаю, когда дело доходит, все шиворот на выворот. К чему это все написано? Видите ли, а я еще учителем хочу стать. Я же, и если кто-то скажет, ты апостол, ну я вообще, как говорится, с ума сойду. Я еще раз напоминаю, это та же третья глава. Немногие делайтесь учителями. Ибо подвергнемся большему осуждению. Чем больше скажем, чем больше обманем, чем больше внушим своей лжи, выдаваемой за истину, тем больше камень, тяжелее камень будет на нашей шее. Мы не всплывем, мы не спасемся. тем более страшное будет наказание. Потому что я вас не посылал, а вы сами пошли. Не мои слова я вложил в ваши уста, а это, будем так говорить, то, что исходит из вашего сердца. Так обратите внимание, я возвращаюсь к тексту из первого послания Коринфянам 8 главы, с чего мы начинали. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего не знает, так как должно знать. Ибо кто любит, но кто любит Бога, тому дано знать от Него, знание от Него. А получается, а кто не любит? Ну вот мы сейчас читаем. Где зависть и сварливость, обидчивость и раздражительность, да? Недовольство. Психи. Вы видите, да? Это говорит о чем? Что ходит в церковь, читает Библию, а живет по мирским правилам. Так вот, кто хочет быть учителем или хочет делаться учителем, сначала надо сделаться, уже так будем говорить текстом, да? Надо сделаться мудрым. А что это за мудрость? Но мудрость, сходящая свыше, обратите внимание, не земная, а та, которая с неба, оттуда, с Царства Небесного. Мудрость, сходящая свыше. Слушайте, во-первых, тут во-вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, целый список идет, кодекс. Во-первых, чиста. То есть дурные мысли не приходят. Желание над кем-то поиздеваться не будет. Иронизировать не захочется. Тебе будет жалко человека, даже того, кто на тебя нападает. Тебе захочется протянуть руку даже тому, который является врагом твоим, который тебя поливает грязью. Заметьте, мудрость, сходящая свыше. Во-первых, чиста. Вот если ты по этому пункту, по этому, как говорится, тесту проходишь в жизни, да? А мы читали, докажи это на самом деле добрым поведением, то есть в жизни, в реальной ситуации. Во-вторых, потом, мирно, не будет желания нападать, не будет желания спорить, доказывать, припираться, враждовать, кого-то против кого-то настраивать, обратите внимание. Все это мы должны видеть в себе, а видеть мы можем только, если будем вникать в себя и в учение, и заниматься с ним постоянно. А Дух Божий будет нас, как говорится, наводить на хорошие полезные мысли, показывать нам наши недостатки. Ну а мы же святые и преподобные, поэтому мы не хотим этим заниматься. И когда мы слышим внутри осуждение, мы говорим, что это сатана, а это Бог. К нашему несчастью. Теперь слушайте, потом, в-третьих, скромно. То есть мудрый человек, как правило, не претендует на какое-то абсолютное знание. Никогда не спорит, не настаивает. Он скромный, он не торопится высказать свое мнение. Он попытается сначала услышать мнение других. А вдруг кто-то умнее меня. Вот то, что свойственно настоящему мудрому человеку. В-четвертых, послушливо, то есть не говорливо, не учительствует, да, а ученичеством пронизано, пропитано, то есть любит, заметьте, мудрость, сходящая свыше, слушать, а не говорить, думать, а не заявлять или утверждать. В-пятых, полна милосердия, обратите внимание, милосердия и добрых плодов. Кто бы перед нами не был, какой бы матерый враг перед нами не стоял, и кто бы чего бы нам не вытворял плохого, слушайте, мудрый человек должен быть полным, исполненным милосердием и добрых плодов. То, о чем Христос говорит, молитесь за обижающих, благословляйте проклинающих и так далее и тому подобное. Далее обратите внимание. Беспристрастно, то есть объективно, а не субъективно. В любом разборе не должно доминировать моя польза, мое мнение, моя слава, что я на чьей-то стороне, невзирая на справедливость. Беспристрастность – это полная объективность. У меня нет любимчиков, у меня нет, кого я ненавижу. Я люблю справедливость, поэтому в любом разборе я могу, так сказать, извини, хотя ты мой друг, я не могу тебя защитить, потому что ты в данном поступке не прав. Или, хотя ты не мой враг, но я должен быть честен, хотя ты мой враг, но я должен быть честен и скажу, что в данном случае ты прав, я на твоей стороне. И именно вот в этой ситуации с этим твоим поступком я на твоей стороне. Ну, все, что ты там остальное делаешь, несправедливо там, не по Писанию. Я с тобою не согласен, но здесь я признаю твою правоту. Вот это называется беспристрастно и нелицемерно. Ни перед кем не заискиваю, ни перед кем не преклоняюсь, не ищу какой-то своей выгоды, и чтобы обо мне там кто-то что-то хорошо думал, поэтому я займу такую-то вот позицию. И еще обратите внимание. Кто любит Бога, я вам вначале читал, да? Кто любит Бога? А любит Бога тот, в ком сеется плод правды. Плоды праведности, да? Плод духа, да? Любовь, согласно 1 Коринфянам 13 главы. И смотрите, какие слова. Плод же правды в мире, вообще на нашей планете, в этом мире, сеется, как я уже говорил, я здесь всегда вставляю одно слово, только у тех, которые хранят мир, которые хранят доброту, которые хранят милосердие, сострадание, долготерпение. Вы слышите? В ком Бог сеет плоды правды? В ком отобразится образ Христов, в ком будут те же чувствования, какие во Христе Иисусе, которые хранят мир. Обратите внимание, это опять люди хранят, а не ангелы или Бог хранит. Люди должны хранить мир, люди должны бодрствовать. И как только внутри военное настроение, только внутри начинаются психи, только начинается раздражение, начинается только чуть-чуть, как говорится, маленькое, легенькое землетрясение, мы должны понимать, не остановим землетрясение, начнется извержение вулкана с печальными последствиями. Вы видите, да? А кто не хранит мир? Кто не бодрствует? Кто позволяет злу в любом его проявлении через себя проявляться? Плод правды у тех людях не сеется. Вот вам еще один рецепт, как избавиться от греха. Видите, немножко другими словами, но об одном и том же. Хранить мир можно, только уничтожая, распиная, умерщвляя свои плотские похоти и гордость житийскую. Все. Поступайте по духу, вы будете, не будете исполнять вожделение плоти. Все. Страдающий плотью, то есть распинающий свою плотскую натуру, перестает грешить. Все. Простейший рецепт. Это даже не таблица умножения, это просто одно действие. 2 умножить на 2 равняется 4. Все. Теперь слушайте. Но тот, кто не может хранить мир, что он? Когда пастырь выходит и говорит, вы знаете, да я такой же самый. Ну, я не к тому, что там хорошо, что признается, но хотя бы тогда говорил, что ну, я стараюсь, я делаю, у меня уже что-то получается. А если я просто такой же, как и все, ну, я не могу, мы бессильны, мы беспомощны, да, если Христос не спасет, да. Ну, я говорю, что ты вообще выходишь за кафедру? Кому надо вот эта похоронная твоя речь? Зачем ты заживо хоронишь церковь и как бы пока ставишь себя как образец для подражания? Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Далее. Чего ты тогда от имени Бога что-то утверждаешь и объясняешь, как надо понимать? Зачем ты говоришь, что меня Бог поставил? Ну не может Бог поставить неука, прогульщика и лентяя, который не учился и получил диплом врача за деньги папами. Не может он рукоположить, не может он помазать на служение вот этого недоврача, чтобы он лечил детей этого же самого Бога. Может, кому-то не нравится то, что я говорю, но так оно есть. Я как-то рассказывал вам случай, в одной из церквей было такое. Прислали пастыря, и он начал там такое городить, что то, к чему вся церковь привыкла за многие годы проповедей, да, это вообще ни в какие ворота не улазило. Люди написали письмо и потребовали вышестоящего руководства убрать этого пастыря. Приезжают там руководители, которые его сюда направили. Тоже вопрос, чего направили вот такого, да? И заявляют, вы знаете, он учится. Вы к нему снизойдите, он сейчас учится. Мы его прислали, ну что он там говорит, но он учится, вы понимаете? Но он не учится, а он учит. И один человек встал и сказал, говорит, почему врачи учатся в морге на трупах, а у нас на живых? Учеба происходит. Еще одно место, первое послание Иоанна, 3 глава, 6 текст. Всякий, пребывающий в нем, заметьте, это пребывающий в любви, любит Бога, да, не согрешает. Заметьте, доказательство, признак, неоспоримый признак, что я или кто-то из нас пребываем в Боге. Об этом не надо говорить, что я пребываю в Боге, что Божья любовь во мне, да. Всякий пребывающий по-настоящему в нем не согрешает в реальной жизни. Всякий, слушайте, согрешающий не видел его и не познал его. Обратите внимание, он не любит Бога и не пребывает в любви, и Бог в нем, и он в Боге. Не видел, обратите внимание, не видел и не познал его. Если бы мы, церковные люди, пастыри, понимали вот смысл этих слов, мы бы просто, это было бы честно и справедливо, объявили о самобанкротстве и о распуске той церкви. Или, ну ладно, уже я говорю, а что с людьми будет? Ну ладно, тогда кайся и говори, извините, я банкрот, извините, я не понимал, меня так научили, я вас так учил, это неправильно, забудьте. Давайте начинать все заново. Это было бы очень справедливо, и я сказал бы, даже благородно и достойно похвалы. Но где такого найти, который всю жизнь говорил от имени Бога? Как один знакомый мой руководитель, ну, пастырь, руководитель такой конференции, то есть достаточно большой территории, да, ну, как бы главный, будем говорить, пастырь или епископ. Он мне пытался доказать, что я там не прав, что-то не понимаю. Я просто брал и ему говорил, читайте. Он говорит, нет, ты читай. Я говорю, нет, вы читайте. Я его заставлял читать то, где написано, вот как написано, а не так, как он утверждал. В конце концов он сказал, Саша, ты прав. Я говорю, ну хорошо, а дальше что? Ну так пойдите людям, скажите, вы же говорили обратно. Знаете, он на меня так посмотрел. С таким печальным взглядом. Знаете, как тот Валаам, которому Бог говорит, не иди, не бери эту мзду неправедную. Он сказал, и что, я говорил, что вот так, а тебе, вот, что, вот так надо понимать, а теперь надо мне сказать, что я заблуждался? Во взгляде, выражение лица, полная утопия была видна. Утоп человек. И я понял, что он не пойдет и не признается, и он не пошел и не признался. Но я вам хочу сказать, если бы мы это понимали, то церкви, вот это мы верующие понимали, то церкви вообще бы исчезли. Пастыри должны были бы просто исчезнуть с горизонта, самоликвидироваться, объявить о церковном банкротстве. Вы слышите? Еще раз повторяю, всякий согрешающий не видел его и не познал его, следовательно, не любит Бога, не пребывает в любви Божьей, и не дано, хоть мы и молились, и мы верили, что Бог управляет устами этого человека, да, из-за кафедры, не видел и не познал, и нет познания от Бога. Это просто, не знаю даже, как сказать, что было красиво. Обман, происки сатаны, чтобы народ Божий обкрутить вокруг пальца. Еще одно место Писания, это Римлянам 11 глава, с 33 по 36 стихи. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия!» Заметьте, без дна, дна нет, границ нет, пределов нет. Помните, я видел предел всякого совершенства, но заповедь твоя безмерно обширна. Теперь слушайте. «О бездна богатства и премудрости и ведения», то есть знания Божьи. «Как непостижимы судьбы Его». Слушайте, непостижимы нашим человеческим умом, оскверненным греховным грехами, да? Слушайте, как непостижимы. И слушайте, как неисследимы пути Его. То есть мы не можем до конца все понять. Мы, помните, Павел говорит, мы до сейчас там видим как бы сквозь тусклое стекло. Это Павел говорит, который был восхищен до третьего неба. И это тот же Павел говорит, бездна богатства, премудрости и ведения Божия. Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его. И дальше. Ибо кто познал ум Господень. Вот так бы спросить, кто познал, ну, уже я так скажу, полностью, ну, здесь имеется не то, что познал чуть-чуть, здесь имеется в виду, кто познал полностью ум Господень. Дух Господень и ум Господень – это синонимы. Обратите внимание. Дух человеческий с маленькой, Дух Божий с большой пишется, потому что это как бы Богу принадлежит. Дух Святой – это тот же Дух Божий. Это ум Господень, на основании которого он имеет такую любовь, которую мы с вами читаем и которую мы можем с вами ощутить. Значит, кто познал ум Господень? Но он как бы задает вопрос, что и я, если я заявляю бездна богатства, то и я не до его до конца не понял. И я вам говорю, как бы Павел говорит, что сейчас мы видим как бы сквозь тусклое стекло. Дальше. Или кто был советником ему? Ну, таких людей нет. Или кто дал ему наперед, кто ему наперед, ну, прежде Бога, как бы предсказал, чтобы он должен был воздать? Кто наперед что-то видит, кто наперед что-то понимает, кто знает, что зачем будет, чтобы Бог вот это наперед подсказывать, вот как Бог нам это говорит. Ибо все, что имеется в виду, все, бездна богатства и премудрости и ведения, ибо вся мудрость из него, это к чему написано, не из нас, не из пастырей, ибо все, вся мудрость из него, им, то есть это его, а не мое, да, и к нему, что я себе не могу приписывать эту мудрость и славить себя, ему слава во веки, аминь. Еще одно место. Ибо кто, это 1 Коринфянам 2:16, ибо кто познал ум Господень? Заметьте, если кто-то так бы сказал, что я познал ум Господень, то есть познать ум Господень, это означает иметь тот же самый уровень ума, знания, какой у Господа. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог рассуждать, судить о нем, рассуждать о нем на уровне божества. Теперь слушайте, Павел пишет. А мы имеем ум Христов. Кто мы? Ну, я чуть-чуть так в сторону уклонюсь. Он имеет в виду, это же послание к Коринфской церкви, где происходят споры и разногласия. Он говорит, что если между вами споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по обычаю человеческому, то есть не как обычные ли вы люди мирские, да, поступаете. А мы, имеет в виду он Павел, Кифа, Аполлос, которые не спорят, не ругаются, не возмущаются друг против друга, не конфликтуют, которые расположены в мире любви друг к другу. Наличие вот этих плодов, вот этой святости говорит, что мы имеем ум Христов. Но я хочу сказать, имеем ум Христов, он не говорит абсолютно весь ум Христов. Он говорит, имеем ум Христов сравнительно с вами, с теми, кто спорит и на что-то претендует. Вы видите, да? Потому что тот же Павел говорит бездна, то есть не все мы понимаем, не все я понимаю. Тот же Павел говорит о том, что мы сейчас, то есть я тоже в том числе вижу как бы сквозь тусклое стекло, а потом увижу вот так вот лицом к лицу. Так смотрите, кто познал ум Господень? Я возвращаюсь. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Заметьте, познать его – это познать его любовь, познать его мудрость, его ум. Кто познал ум Господень, чтобы мог судить, чтобы мог рассуждать, чтобы мог быть учителем и мог людей правильно учить? Только тот, кто не согрешает. Только тот, кто беспорочен, как епископ. Ну и еще, это последнее на сегодня. Я на этом буду заканчивать. Думал, за один раз все пройду с вами, но придется второй раз продолжить. Ну, я думаю, в следующий раз мы уже закончим эту тему, да? Еще хочу вам прочитать Филиппийцам 3 глава, 13 глава, 15 стих. То есть, что подтверждение того, что Павел не претендует на абсолютное знание. Если бы он знал, имел абсолютное знание, да, то он бы, уже, как говорится, усовершился и больше бы не развивался. Братья, я не почитаю себя достигшим. Вы слышите? Даже был восхищен до третьего неба, знает такое, чего, как говорится, другим, как говорится, в голову не придет, да? И он говорит, я не почитаю себя уже достигшим. Я не закончившийся христианин, я не законченный еще. Это мы закончены, это мы мудрецы, это мы претендуем на что-то. А вот такой великий человек не почитает себя достигшим. А только забывая заднее, то есть не останавливаясь на достигнутом, двигаясь по лестнице на небо со ступеньки на ступеньку и простираясь постоянно вперед, стремлюсь к цели, к почести, более, я уже тоже, заметьте, читаю сразу, как бы вставляю слова для того, чтобы оттенить какие-то мысли и сконцентрировать внимание ваше. Стремлюсь к цели, к почести более вышнего звания Божьего Христе Иисусе. Мы же приходим от славы в славу, и так без конца должно быть. От силы в силу, и так без конца должно быть. То есть я стремлюсь каждый раз к еще большему достижению. И слушайте. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Как? Я не почитаю себя достигшим. А если я грешу, я вообще не могу претендовать на то, что я люблю Бога, что у меня есть что-то общее с Богом, что я познал ум Господень и что я могу учительствовать в церкви. Кто из нас совершенно так должен мыслить, как «я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Вот он говорит о том совершенстве или о том совершенствовании, в котором он пребывает каждый день. Постоянное развитие, и так никогда и не будет в этом остановки. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. То есть, подводя итог сегодняшнего нашего общения, да, что я хочу сказать? Опять возвращаюсь к этому тексту, с которого мы начинали. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего не знает так, как должно знать, то есть так, как знает Бог. Мы можем иметь частицу знания, но только частицу, да еще и большой вопрос, насколько эта частица точно соответствует той частице знания, которая есть у Бога в данной области знаний. Но если я не люблю Бога, я не пребываю в Его любви, у меня есть пороки, грехи, есть раздражение, недовольство, не говорю про большее, то я вообще не имею знания от Него. Тогда у меня вопрос, а почему мы в своей церкви, церкви умников и умниц, не знаю сейчас, но была когда-то такая передача на российском телевидении, умники и умницы, да, ну там интеллектуалы такие собирались, вопросы задавали, ну и, как говорится, проверялась эрудиция, чтобы потом определить лучших. Почему мы в своей церкви умников и умниц, я почему-то говорю, потому что мы все правильные, все не ошибаемся, все утверждаем, что мы в истине, что мы в Боге, что спасение только через нас, что мы, как человек спасающий. Почему мы в церкви умников, умников и умниц что-то утверждаем, на чем-то настаиваем, о чем-то с кем-то спорим, кого-то в чем-то обвиняем и над кем-то превозносимся? Я хочу задать вопрос. Вы помните слова? «Сяду на краю севера в сонме богов и буду подобен Всевышнему». Помните? Не так давно я вспоминал, кажется, в пятницу, не так давно, буквально на прошлой, наверное, неделе, да? Откуда появился папский престол святой и преподобный? Мы все грешим. Но мы на что-то претендуем. Да мы сами ничего не знаем, то, что у нас под носом творится. Мы не знаем, что с собою сделать. А мы говорим, что мы что-то знаем, что-то понимаем, нам Бог открывает, мы люди, водимые Богом. Мы кого-то называем лжепророками, кого-то обвиняем в ереси. Вынимаем с кармана ключи, крутим их на пальце, знаете, как некоторые блатные люди, и говорим, ты погибнешь, тебе конец. Покойник сказал живому, ты погибнешь. Вот приблизительно такое что-то. Я думаю, вы понимаете, да? Никто, ни один человек не имеет права на что-то претендовать. Никто не имеет права спорить и что-то утверждать. Вот есть четкое библейское понятие. Я хочу сказать, четкое библейское понятие, оно 100% истинное. Тот, кто не понимает, не пребывает в любви Божьей, Тот, кто не освящен, тот, кто не знает, что делать самим собой, никогда ни в какой церкви, ни в каком государстве, ни при помощи какой партии, ни при помощи какой должности, ничего и никогда не объяснит правильно, доступно, и тем более никогда не осуществит лучшие мечты человечества в реальной жизни. Это просто заносчивость, просто высокомерие. Это болезненное самолюбие, мания величия, ни больше, ни меньше. Желание дорваться до власти, что-то наобещать от имени Бога или от имени какого-то божества, или от имени какой-то партии, или какого-то ума. Мы ничего не знаем, как должно знать. Поэтому давайте не будем спорить, давайте не будем умничать и на что-то претендовать. Опустим головы, опустим носы, в кротости смирения попросим у Бога, дай нам мудрости. И сядем друг с другом разговаривать не с позиции «я учитель, ты ученик», «я доктор или профессор, а ты студент, поэтому закрой рот», да? А сядем в кротости и смирении. Мы рабы, ничего не стоящие. Да и не заработали пока что ничего. Всего хорошего. До следующей встречи. Бог нам всем помощь.